Во-первых, немножко скажем о ситуации. Ситуация, конечно, нелегкая и непростая. Но давайте скажем честно, все наше нахождение тут, в Израиле, смотрите, я могу сговорить о годах, что я здесь, что я это больше ощущаю. Я уже здесь, мы уже здесь больше 51 года. Все время есть опасность. Все время есть опасности.
И это просто вода?
Тут были опасности со стороны Египта, со стороны Сирии. Насчет опасности перед шестидневной войной, я помню прекрасно в Ташкенте, как мы беспокоились за евреев Израиля. Да. Я помню, говорили Тейлим за них. Шестидневная война была совершенно неестественной. Это говорят все военные специалисты. Я слышал, что в военных академиях в Соединенных Штатах не изучают, всегда изучают уроки разных реальных войн. Уроки шестидневной войны они не изучают. Кто-то их спросил, что это антисемитизм, говорит, нет. Мы изучаем уроки войн, из которых, которые шли естественно, из них можно что-то научиться. А когда идет необычно, что можно оттуда научиться? Я вспоминаю войну Судного дня. Это было полтора года после нашего приезда в страну, и это было точно 50 лет назад. Разница с одной разницей. Война Судного дня началась в Йом-Кипур, а сейчас это началось с Симхат Тора, с интервалом в 12 дней. И тоже в праздник.
Но полуазив в тот же день, правильно?
Что?
Полуазив в тот же день.
Что я не знаю, что я не проверял, не иду говорить. Это, и кроме того, мы живем по еврейскому календарю. Это было то, было в сам Йом-Кипур началась война. И, впрочем, вы знаете, в Йом-Кипур тоже были большие чудеса. Ведь они поступили, и Египет и Сирия начали войну. И последний момент руководство знало, но как я где-то читал, они сказали, лучше нам не начинать, чтобы нас не назвали агрессорами. Да. Ну, верный расчет или неверный, это вопрос уже у прошлого. Короче, и Египет, Израиль очень полагался на линию Бар-Лева, которая защищала их от Египта. Но Египет спокойно ее прошел. Кажется, без большого напряжения. И он продвигался. Положение было катастрофическое. Кажется, голова пробиться, ведь я... может, должна покончить жизнь с собой. Положение было очень катастрофическим. Но вы знаете, что было? Неожиданно. Сирия продвигалась с севера, Египет с юга. А вы знаете, какая территория Израиля по ширине? Знаете, какая?
Нет, кстати, не знаю. Знаю, что узкая, но...
Очень, очень узкая. Очень узкая. Давайте сравним. Когда Германия наступала на Советский Союз, вы знаете, какая территория Советского Союза? А тут нормальненькая. А вы знаете, что было? И Египет, и Сирия вдруг после продвижения остановились. Я читал, что когда встретились для мирных переговоров, представитель Израиля из первых вопросов спросил у египетского представителя, скажите, а почему вы вдруг в самой войне остановились? Он говорит, нас обуял страх. Может, готовить нам западню, и мы остановились. За это время, что они остановились, можно было, они успели подбросить силу, и это перевернулось. Но в самом начале положение было очень катастрофическое. Теперь положение сейчас, конечно, непростое. Но да, у меня вообще ощущение все годы тут в Израиле, что мы живем неестественным, неестественной жизнью. Мы, с другой стороны, Бог не дает нам жизнь тут, как, скажем, Швейцарии или Бельгии, так беззаботно, все нормально, все хорошо. Этого нам тоже не дает. Он нас пробуждает. Братики, смотрите, не все идет просто. Мне, размышляя над этим и уча Рамбана на Хумаш, я вам скажу, есть очень интересный Рамбан в Хумаше. Нет, я задал вопрос, что тут Бог хочет от нас? С одной стороны, мы не живем такой тихой, беззаботной жизнью, как в других странах. Есть многие страны, живут легко и беззаботно. Я имею в виду без опасения, без страха войны и нападений. Скажем, Бельгия, Швейцария и так далее. А с другой стороны, Бог нам помогает, и мы как-то каждый раз спасает нас. Что Бог хочет этим победением? Я скажу вам мою собственную мысль. Читая Рамбана, я нашел аналогию в Рамбане. Написано в главе Икев, написано так, что Киарат Ашата Вашам говорит, что земля, в которую ты приходишь наследовать, в Икерат с Мицраями, она не как Египет. В Египте ты берешь. Поливаешь твоей ногой, я не знаю, как поливаешь, или проводишь арык от Нила туда, или, я не знаю, берешь ведрами, короче, трудишься и поливаешь. На арец, а землю приходишь, это орим угвоис, это горы хом, лимтар шамаем тиштамаем. От дождя неба она пьет воду. Так есть там Раши и Рамбан. Раши говорит очень просто. Твоя земля лучше, чем Египет. Эрец-Исраэль, она лучше, чем Египет. В Египте ты должен нести ведра, трудиться, поливать. А в Эрец-Исраэль ты сидишь себе, спишь себе на кровати, идет дождь, и все тихо, спокойно поливает. Это так говорит Раши. А Рамбан говорит совсем другой пшат. Рамбан говорит так. В земле и в Египте ты чувствуешь себя хозяином ситуации. Вот я трудился, поливал, у меня прекрасно выросло. А вот у того соседа, он ленился и не поливал, у него нет хорошего урожая. В Израиле ситуация другая. Ты не хозяин ситуации. Ты зависишь от полива земли. Полив земли зависит от дождя. Дождь тоже зависит. Это мы читаем в Шма. Им шамы отишму, если будете слушать. Вы носатым и тарацхам бите, да я дам вам дождь вовремя. А если нет, бьется со шумаем. Задержит небо, замкнет небо, блеемот, а не будет дождя. Земледелие зависит от полива, полив зависит от дождя, а дождь зависит. Будете идти по пути Бога, пойдет дождь, не дай Бог будет служить идолом, Бог замкнет небеса, не будет дождя. Ты будешь чувствовать постоянную зависимость от Бога. Поэтому Бог вас ввел именно в такую страну, не в Египет, в котором ты будешь чувствовать себя постоянно хозяином над ситуацией. Нет. Он ввел себя в страну, где ты будешь чувствовать, что ты зависим от Бога. Так мне кажется, что эти слова Рамбана очень применимы вообще к той линии, которой Бог нас ведет. С одной стороны, есть опасности, а с другой стороны, Бог нас выручает, чтобы мы чувствовали, что это не все гладко, и это не мы не хозяева ситуации. И я вспоминаю, так нам нужно больше, больше заслуг. Молиться, говорит Тейлим, большая заслуга. Заслуга Торы, большая заслуга. Я вспоминаю войну Йом-Кипура. Обычно после Йом-Кипура парни, ученики и ешив разъезжаются по домам. В Йом-Кипур ведь началась война. Так руководители ешив приняли на месте решение. Парни не разъезжаются по домам, остаются в ешивах. И ешива продолжала функционировать дальше. До конца войны продолжала функционировать.
Рабец, может, тогда вопрос? Да. Есть Халукат Деот, когда вы сказали читать Таилим, в 7 или в 8?
Смотрите, я могу вам сказать, что мне сказал Рабьянки в Шуб. Рабьянки в Шуб сказал, что он договорился на 7, но завтра, так у меня есть урок по Зуму в 8, завтра в 8, в пятницу в 12.
Секунду.
Завтра в 8, пятницу в 12 дня, в начале урока. И тут в начале урока. Пасук за пасуком, а на исходе субботы 8. А так обычно все.
Значит, завтра в 8, в пятницу в 12,
седьмой шаббат 8. А дальше все.
А что значит посуг за посугом? Это значит, что есть ссылка какая-то?
Нет, не то, что ссылка. Не знаю, я имею в виду, когда я буду говорить на Зуме. И как я привык. Посуг, интервал посуг. Я знаю, так всегда в Ешиват Мир так молились, и так при обычном.
А у кого есть эта ссылка?
А вообще-то одной из больших заслуг это соблюдение шаббата. И Гемара говорит, когда мы шамер шаббат киухата, кто соблюдает шаббат по ее законам, так это очень... Там написано такое выражение. Даже он когда-то служил идолом, так ему прощается. То есть соблюдать шаббат по всем ее законам и правилам, это большая заслуга. Так это то, что мы учим законы шаббата, это тоже большая заслуга, что Бог помог.
Я могу рассказать одну ситуацию. У меня есть в Чикаго подруга, абсолютно хилонит. Такая с очень критическим умом, она все подвергает сомнению. Она мне сказала, когда началось, она мне сразу позвонила, но я не ответила, потому что была суббота, а потом у них еще был день праздника. Но потом ночью, когда у них вышел праздник, я ей позвонила. И она говорит,
что надо исправить. Каждый из нас, в первую очередь, одно из вопросов, которое очень важно, это чтобы не было раздора еврейском народе. Это очень важно.